Сегодня мы поговорим о первом афинском философе Анаксагоре. Виктор Петрович, что нам известно о жизни Анаксагора?
Анаксагор родился в городе Клазомены в 500 году до Рождества Христова. Затем он переезжает в Афины, которые во время Перикла достигли, можно сказать, своего расцвета. В кружок Перикла, руководителя тогдашних Афин, входили многие выдающиеся граждане этого города. Это и скульптор Фидий, это и драматурги Софокл и Эврипид, и историк Геродот, ну и, конечно же, философ Анаксагор.
Элита древнегреческой мудрости.
Да, совершенно верно. Это была действительно элита, оставившая огромный след. До сих пор мы восхищаемся драмами Софокла, статуями Фидия, и также можем восхищаться и работами Анаксагора. Но у этого есть и свои негативные моменты. Перикл был политическим деятелем, и, конечно же, у него были враги. Понимая, что с Периклом им не справиться, они направляли стрелы своей ненависти на его друзей. Известны преследования, которым подвергался Фидий, преследования, которым подвергались драмы Эврипида и Софокла, и Анаксагор также не избежал этой участи.
Но в случае с Анаксагором все-таки был повод, ведь мы знаем, что он отрицал существование древнегреческих богов.
Ну, античных богов отвергали многие. Отвергали и Элиаты, отвергал и Эмпедокл, который ставил богов в подчинение верховным силам любви и вражды. Что же это за боги, которые сами подчиняются другим силам? Анаксагор не был атеистом в истинном смысле этого слова, но он отвергал божественность небесных светил. Он не считал, что солнце – это Аполлон. Он утверждал, что солнце – это раскаленный камень по величине не меньше, чем Пелопоннес. И это явилось формальным поводом для того, чтобы обвинить Анаксагора в атеизме. Его решено было казнить, потому что в Греции был закон, предписывавший смертную казнь человеку, который произносил богохульные речи. Известна история о судебном разбирательстве над Анаксагором. Когда судьи уже фактически присудили Анаксагору смертную казнь, встал Перикл и спросил у судей, нет ли у них к нему, Периклу, каких-то замечаний. Судьи сказали, что, конечно же, нет, он уважаемый человек, глава города, и к нему нет никаких замечаний. Тогда Перикл добавил, а все, что я знаю от Анаксагора. Это было решающее слово, которое позволило Анаксагору избежать смертной казни, которую суд заменил на изгнание. И последние годы своей жизни Анаксагор прожил вне Афин.
Но ведь изгнание из страны считалось в Древней Греции даже хуже смертной казни.
Да, и многие намекали на это Анаксагору. Многие спрашивали, как же так? Ты лишаешься афинян? На что Анаксагор отвечал спокойно, нет, это афиняне лишаются меня. Его спрашивали, тебе что, нет дела до родины? Он отвечал спокойно, есть, и указывал рукой на небо. Так что для истинного философа изгнание из города, даже из такого города, как Афины, не было сравнимо со смертной казнью. Для него важна истина, которая важнее, чем какие-либо личные и политические интересы.
Но несмотря на то, что Анаксагор был изгнан из Афин, его произведения получили достаточно широкое распространение.
Да, и я думаю, что это еще одно свидетельство тому, что нападки на Анаксагора были надуманными. Когда Анаксагора не стало, когда и Перикл закончил свою жизнь, работы Анаксагора пользовались большой популярностью. Как сказал Сократ на суде над ним, в любой оркестре, то есть в любой книжной лавке, можно найти книги Анаксагора. Вообще, следует сказать, что, несмотря на столь суровый закон, в Греции он соблюдался далеко не всегда. Греция все же была страной свободомыслящей, и очень многие философы вполне спокойно исповедовали свои казавшиеся гражданам атеистические взгляды, и редко на кого устраивались такие гонения, как, скажем, на Анаксагора или впоследствии на Сократа.
А что нам известно об учении Анаксагора?
Анаксагор – типичный физиолог, то есть философ, которого интересует познание природы. И проблема, которая стояла перед Анаксагором, это та же самая проблема первоначала и добавившаяся к ней после шума, наделанного Парменидом и Зеноном, проблема движения и множественности вещей.
А как эту проблему решает Анаксагор?
Анаксагор решает ее почти так же, как и Эмпедокл. То есть он доверяет чувствам в большей степени, чем это делали Парменид и Зенон. Но Анаксагор доверяет также и разуму и считает, что должно быть некое единое начало, подобное бытию элиатов.
Как мы знаем, многие философы ставили перед собой вопрос, что является первоначалом. А что считает первоначалом Анаксагор?
Здесь мы подходим к очень таинственному и загадочному учению, которое до сих пор вызывает споры у историков философии. Это учение о гомеомериях. Так назвал эти семена вещей, анаксагоровские, Аристотель. То есть у самого Анаксагора употребляется термин «семена вещей». Аристотель придал этому термину более строгий вид и назвал их гомеомериями, то есть в переводе с греческого на русский «подобночастными». Почему Анаксагор вводит это понятие? Как я уже сказал, проблема, которая волнует Анаксагора, это проблема движения и множественности вещей. То есть как из одной вещи возникает другая вещь. Скажем, как из съеденного хлеба возникают в человеке волосы, ногти, мышцы. Ведь в хлебе нет волос. И Анаксагор делает предположение, что на самом деле все вещи состоят не из каких-то абстрактных стихий, а состоят из мельчайших частиц, подобных самим себе. То есть хлеб состоит из маленьких-маленьких частиц хлеба, волосы состоят из маленьких-маленьких частиц волоса, но при этом частицы всех вещей содержатся во всех вещах. То есть в хлебе, кроме частиц хлеба, содержится и небольшое количество частиц гомеомерий – волоса, костей, мышц и так далее. И когда человек съест хлеб, то организм выделяет из него частицы волос, и они поступают в волосы, вызывая рост. Частицы ногтей поступают в ногти, вызывая их рост и так далее. То есть весь мир состоит из мельчайших подобночастных частиц. Отсюда и возникает превращение одних вещей в другие. Вещи превращаются в другие вещи, потому что в них содержалось, хоть и в небольшом количестве, вот эти подобночастные частицы, эти гомеомерии.
Да, интересное, загадочное учение.
Но загадочность на этом не прекращается. Анаксагор учил о подобночастных частицах как о том, что само по себе содержит в себе весь мир. То есть частица хлеба, она подобна хлебу, но в ней содержится каким-то образом весь наш мир. Как это понимать? Это действительно таинственное учение для нас, потому что слишком мало фрагментов и сложно судить о логике Анаксагора.
Но ведь с нашим опытом под гомеомериями мы можем увидеть атомы?
Конечно, можно считать гомеомерии атомами, но все же отличие от атомов разительное, существенное. Гомеомерии – это именно качественные частицы. Ведь атомы, если мы возьмем современную научную теорию, отличаются друг от друга количественными параметрами – числом электронов, протонов, нейтронов в каждом атоме. То есть мы знаем, что атом водорода, если к нему добавить один электрон и один протон, может стать атомом гелия. Но гомеомерия хлеба никогда не станет гомеомерией волоса, потому что они неизменяемые. Таких атомов гомеомерий бесконечное количество, как бесконечное количество вещей во всем космосе. Конечно, это в некотором смысле атомы, но их качественное различие является для Анаксагора существенным.
И из этого учения Анаксагор делает вывод: все во всем, то есть во всем содержится все.
Да, хотя мы знаем этот принцип «все во всем», это принцип индийской философии, и Анаксагор об этом не говорил, Но в современной философии, которая пытается найти некоторые культурные связи между разными народами, принято считать, что именно Анаксагор в древнегреческой философии высказывал этот знаменитый принцип «все во всем». То есть то, что каждая гомеомерия содержит в себе в миниатюре весь космос. А с другой стороны, каждая вещь содержит в себе все гомеомерии всего космоса. То есть в частице весь мир и во всем мире все частицы. Такой вот взаимопереход гомеомерии вещи и наоборот.
А почему гомеомерии начинают перетекать из одной вещи в другую? Что ими движет?
Здесь мы встречаемся с другим замечательным вкладом в философию Анаксагора, с его учением об уме или о нусе. Нус по-гречески «ум». Анаксагор, так же как и Эмпедокл, понимает, что вещи сами по себе не могут прийти в движение. Более того, в отличие от Эмпедокла, он понимает, что таким движущим началом может быть только одно начало. И он вводит такое божественное, умное начало, так и называя его умом, которое приводит в движение весь мир и вещи в этом мире.
А современники Анаксагора понимали его?
Сложно сказать. Нет каких-то четких и явных свидетельств оценки современниками творений Анаксагора. С одной стороны, цитировали Анаксагора в учении о гомеомериях достаточно часто. То есть оно было известно многим философам. А с другой стороны, мы не знаем ни одного философа, который продолжил бы эту линию мысли Анаксагора. То есть это позволяет сделать предположение, что, несмотря на свою распространенность, учение о гомеомериях было или не совсем понято, или не совсем принято его современниками, если уж они не стали развивать дальше мысли Анаксагора в этом направлении.